Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы в прямой эфир. И у нас уже есть некоторые вопросы, которые мы получили в письменном виде. Чем отличается компьютерная безопасность от информационной безопасности? Ну, на самом деле, друзья, мы же не шпионы, чтобы нам вот что-то скрывать от кого-то. Поэтому, если человек не лазит по дурным сайтам в компьютере, а что ему опасаться за тем, что смотрят за ним? Или информационная безопасность? О чем речь-то, не очень понятно. Если человек ведет нормальный христианский образ жизни, так он должен открыто вести этот образ жизни, как сказано в Нагорной проповеди, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. А если у человека есть злые дела, и он хочет их как бы скрыть, ну, от людей это можно скрыть, а от Бога не получится. Поэтому никакой информационной безопасности на самом деле нет в таком абсолютном смысле. Или люди определяют какие-то наши недостатки, но Господь всегда знает, и ангелы Божьи, они знают, какие у нас проблемы, поэтому шифроваться... А для чего? Что это? Шпионская война какая-то? Не очень понятно. С другой стороны, вот люди как бы... Некоторые не верят во всевидящее око Божие. По крайней мере, будут бояться власти. Что власть их контролирует, что за ними смотрят, что их записывают. Может быть, хотя бы из страха наказания перед властью не будут делать злое там дома или где-то еще. Сейчас действительно везде много видеокамер, которые там фиксируют поведение человека там, в подъезде, в лифте. А христианин чего бояться-то? Если он живет по заповедям Господа, о чем речь, не очень понятно. Итак, дозванивайтесь нам. Телефон 959-59-39. И задавайте вопросы в прямой эфир. И еще вот здесь такой вопрос. Что православному слушать, смотреть в наше сложное время? Ну, слушайте радио «Радонеж». В наше сложное время это как раз та радиостанция, которая не идет ни на какие компромиссы. называет вещи своими именами. Правда, от нас иногда требуют, чтобы мы политикой какой-то занялись. Там начали кого-то там обличать и так далее. Но мы православная радиостанция, нас политика не интересует в принципе. Свидетель Иоанн Златоуст говорил, что с переменой правления люди лучше не становятся. То есть люди грешили и при патриархах, грешили и при царях, грешили и в период политического плюрализма. Поэтому с переменой правления люди лучше не становятся, и нас политика мало чем интересует, тем более, что сказано в Писании: «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». Это у пророка Исаии, насколько помню. И в Псалтире сказано: «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения». Поэтому мы проповедуем Христа и притом распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. А когда нас толкают на путь там провокационных каких-то заявлений, а нам это неинтересно. Зачем это? Это временная жизнь, она слишком коротка, и она вообще нам дана для того, чтобы мы определились, где мы будем проводить жизнь вечности. И еще вот здесь спрашивают, что смотреть. Но сейчас есть православные телеканалы. Например, есть библейский портал «Экзегет» в Ютубе. Можете смотреть там и слушать выступления священников по текстам книг Священного Писания. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Будьте добры. Вот у меня такой вопрос. Я понимаю, что канал «Спас» не может без рекламы существовать, ну, тяжело. Вот. Но все-таки кто-то следит за рекламой. Вот меня больше всего, ну, так сказать, волнует то, что вот они говорят, что икона Казанской, икона Божьей Матери является украшением. Может икона быть украшением вот на теле человека?
Вы знаете, что икона – это, прежде всего, конечно, благословение. Благословение. Но когда мы говорим о благословенной иконе, это освященная икона. Она является благословением. Икона как украшение. Я бы не использовал это слово «украшение». Хотя о красоте иконы говорить можно. Но обычно слово «украшение» означает украшение чего-то. А икона Божьей Матери, тем более Казанская, она сама по себе источник красоты. Поэтому это не довесок чьей-то красоте, тем более это не украшение для человеческого тела. Поэтому все такие образки с иконами, там крестики, лучше носить все-таки на теле под одеждой. Но если кто даже открыто носит, может быть, как свидетельство о вере. Это допускается. И священники носят кресты на показ, и епископы ходят с панагиями. Это свидетельство о вере. Торжественное провозглашение веры, если хотите. Поэтому здесь надо, конечно, понять, в каком смысле украшение. Если в смысле красоты, это одно. А если довесок к красоте, то есть украшение чего-то еще, тогда не очень понятно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, вопрос. А будет ли у вас еще цикл передач про мученицу Феодору 20 Мытарств, вот, которая в прошлое воскресенье была в записи?
А вы хотите их послушать?
Да.
Ну, вы знаете, насколько я знаю, вот через воскресенье я буду в командировке. И вот тогда я попрошу поставить в эфир продолжение вот этих передач, чтобы вы смогли бы их прослушать в полном объеме. Мы будем их хранить, ну, в архиве, скажем так, на тот случай, когда у меня командировка или там недуг какой-нибудь будет, тогда вы сможете это все прослушать. А в целом вышла книга, вы можете купить в Сретенском книжном магазине о мытарствах, это моя книга. Там более в дополненном виде, как бы вот каждое мытарство достаточно подробно рассматривается. И по поводу вот что смотреть, сейчас есть много очень интересных христианских фильмов. Я имею в виду не только исторические фильмы или фильмы на библейские какие-то сюжеты, но есть вот чисто такие христианские фильмы на бытовые темы, как вот живут современные христиане в разных странах мира. Мне вот самому бывает интересно смотреть некоторые такие фильмы. Они показывают, с какими трудностями в разных частях света сталкиваются христиане, какие испытания они переживают. Еще вопрос, а как жить под крышей православия, если нет духовника? Ну, Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке сказал, что духовников не будет. Уже конец 19-го, начало 20-го духовников можно было по пальцам сосчитать. И он давал такой совет: спасайтесь по книгам. Есть же книги великих духовников, там, творения святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, там, других известных духовников, наставников верующих людей. На Руси, кстати, духовника особо никто не выбирал. Ближайший к дому храм, его настоятель, или он становился духовником человека, или же он назначал духовника из числа других клириков этого храма. Особо не мудрствовали. Более того, считалось, что когда избирают духовника, который живет где-то далеко, это, конечно, глупость. Духовник должен быть в шаговой доступности, а если далеко избирают духовника, это для того, чтобы пасти самих себя, а это не очень правильно, не очень удобно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, здравствуйте, это раб Божий Алексей.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить вопрос, вот о чем. Какой бы вы посоветовали ежедневный объем библейских чтений, помимо обычных рядовых зрачал из Нового Завета и из Ветхого. И второй вопрос. Где можно заказать и купить Киевскую псалтырь? Карману вот такого небольшого формата. Я вот видел его у вас в руках.
Я понял. Если говорить о Киевской псалтыре, есть такое издательство «Актион». Вот наберите «Актион», наберите еще летописный свод. И вы наверняка попадете на сайт этого издательства, и можете с ними как-то договориться, они для вас сделают факсимильное издание, там в коже, с закладочками Киевской псалтыри, и вы можете пользоваться этим текстом. И первый ваш вопрос... что читать из Священного Писания, да. Священное Писание надо читать под закладку. Купите Библию удобного для вас шрифта, чтобы обязательно там была закладка, желательно две закладки. В современных изданиях Библии так и делается две закладки, чтобы читать вот так параллельно, там, Ветхий Завет под одну закладку и Новый Завет под другую закладку. Делайте это достаточно регулярно, назначать какое-то там жесткое правило, там, количество глав, там, или количество стихов, наверное, не стоит, но со всяким постоянством, если вы регулярно будете читать Писание, то вскоре вы его прочитаете целиком. Главное, что когда вы читаете Священное Писание, делайте это с молитвой, как я часто объясняю. Если молитва не соединяется с чтением Писания, то, возможно, она выше потолка не поднимается. Она, может быть, такой именно монолог. А молитва становится диалогом тогда, когда мы с чтением молитв совмещаем чтение Писания. Тогда возникает полноценный диалог. В молитве мы обращаемся к Богу, а соединяя с молитвой чтение Писания, мы получаем ответы на наши молитвенные вопрошания. И еще вопрос, как приобрести смирение в миру, где бывает много искушений от людей, чем может спастись христианин? Ну, на самом деле, искушения преследуют человека и в миру, и в пустыне, причем в пустыне в большей мере. В большей мере. В миру бывает легче выжить человеку, чем если он убежит в пустыне. Там им будут заниматься бесы. Вспомните искушение Антония Великого, Марии Египетской и так далее. На самом деле, если бы не было искушений, об этом писали древние наставники духовные, никто бы не спасся. На самом деле, искушения, они обнаруживают в нашем внутреннем мире то, что надо исправить. Поэтому, если мы себя ловим на каком-то искушении, мы, по крайней мере, понимаем, в каком направлении надо действовать, что надо стремиться в себе исправлять. Поэтому не надо бояться искушений. Надо бояться, что искушения, они реализуются в поступке, в греховной поступке. Вот этого надо бояться. А искушение, сказано, надлежит прийти искушение. Но горе тому, через кого искушение приходит в мир. Что значит приходит в мир? Реализуется в поступке. Вот горе тем. А если искушение человек испытывает, сами по себе искушения, они не являются чем-то греховным. Они, наоборот, показывают нам, вот, на что надо обратить внимание. Может быть, дьявол хотел бы и скрыть от нас самих наше реальное состояние, чтобы нам казалось, что мы такие абсолютные праведники. Это уже состояние прелести. А если человек замечает свои грехи, именно через искушение мы замечаем свои грехи, это надежда на исправление есть, а не чувствие собственных грехов. Это крайняя форма прелести. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, я вас слушаю с самого начала. Вот звоню первый раз. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Я знаю вашу ситуацию. А вопрос такой. Вот я помогаю погорельцам материально, и иногда в разговоре об этом проговариваюсь. И сглаживается мое доброе дело, или если покаешься, то опять все будет восстановлено. Скажите, пожалуйста.
Да, действительно, если мы проговариваемся по поводу тех добрых дел, которые мы делаем, это не очень хорошо, мы как бы расточаем свою награду, потому что люди, услышав об этом, они начинают к нам относиться таким особым образом. И мы получаем как бы всю награду на земле. И в этом смысле надо действовать так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая рука. Но может быть и другая ситуация. Вы помогаете погорельцам, и вы вынуждены бываете говорить об этом другим людям, может быть, для того, чтобы они приняли сочувствие и участие в жизни этих погорельцев. Поэтому здесь огласка может быть даже и неизбежной, потому что если вы будете помогать только своими силами, это одно, а если вы будете привлекать других людей, это другое. Поэтому вот в случае со второй позиции как бы ничего страшного здесь нету, потому что лучше помогать погорельцам как-то вот сообща, объединяться для этого служения, потому что погорелец – это человек, который неожиданно оказался без всего. И помощь по отношению к нему, она не должна слишком долго задерживаться. И чем больше людей вы оповестите в этом смысле, чтобы они тоже приняли участие в таком служении, тем лучше и будет. Поэтому в каждом таком случае вы должны просто понимать, для чего вы посвятили других людей в обстоятельства этого вашего служения, очень важного и ответственного. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Где в Писании написано о времени, в котором мы живем? И если можно, комментарий к нему.
Библия – это книга, которая позволяет нам увидеть свое положение в истории. Кто-то из нас родился в 50-х годах, кто-то в 60-х, кто-то в 70-х, а кто-то в 2000-х. И каждый из нас проживает свой отрезок времени, потом он покидает этот мир. И мы как бы не видим всей картины происходящего, мы не можем как бы распознать свое положение в истории. Так вот, Библия, она позволяет нам увидеть свое положение в истории. С чего начинается Библия? Она начинается с того, что сказано: в начале сотворил Бог небо и землю. А чем кончается Библия? Она кончается апокалипсисом, где рассказывается о том, чем все кончится. Таким образом, Библия предоставляет нам возможность не просто прожить под божественным руководством свой отрезок времени, но увидите всю картину. Вот от начала, от момента сотворения мира, когда Бог творит небо и землю, и до конца события апокалипсиса, то есть конца света и начала царства славы. Поэтому очень важно через Слово Божие распознавать свое время. Сейчас многие считают, что это последнее время, то время, в котором мы живем. Но на самом деле так христианам казалось почти всегда. Например, Иоанн Богослов писал: «Детки, последнее время». Ничего плохого в этом нету, если мы распознаем свое время как последнее. Ведь Господь и скрыл от нас дату конца света для того, чтобы мы не расслаблялись, бодрствовали и всегда пребывали бы в ожидании. И, с другой стороны, смерть каждого из нас – это и есть конец этого света, такой персональный конец для каждого из нас. Вот умрешь, вот тебе и конец света. Конечно, человек – существо любопытное, он хочет знать, когда будет коллективный конец света. А это праздный вопрос на самом деле. А вот вопрос смерти каждого из нас – Господь тоже не дает нам знать эту дату. Это только особые избранники Божьи, они знали, когда они умирают, когда их отход от этой жизни в жизнь и в будущую. И по той же причине Господь скрывает от нас дату нашей собственной смерти, чтобы мы не расслаблялись, а бодрствовали. Потому что никто не знает, когда придет Господь, как тать в ночи. То есть, когда никто не будет ждать, тогда он и придет в реальность этого мира. Поэтому с помощью Писания мы видим как бы начало всего, и с помощью Писания мы видим конец всего, события апокалипсиса. А свое положение мы распознаем как некое серединное или близкое к концу. И в этом смысле Библия, она дает характеристики некоторые людям последнего времени. Характеристики плохие. Сказано, в последнее время люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. То есть падение нравов. Но с другой стороны, каждому поколению пожилых людей кажется, что вот именно в их время такое падение нравов, которого никогда не было раньше. И ничего как бы плохого в этом нету, когда мы распознаем и ощущаем собственное время как последнее, потому что пожилой возраст, он сам по себе последний период жизни человека, Если он так распознает и с религиозной точки зрения свое время, ничего плохого в этом нет. Он будет более мобилизован, более собран для того, чтобы к моменту смерти подготовиться. А этот момент очень важный. Поэтому за каждым богослужением мы молимся о неспослании нам христианской кончины, чтобы это произошло неожиданно как-то, а чтобы мы смогли подготовиться, примириться с Богом и с ближними, и со спокойной душой отойти в иной мир. Апостол Павел говорил так: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот в каком случае смерть будет приобретением. Если мы живем Христом, тогда смерть будет долгожданной встречей с Христом. А если человек живет грехом, то в момент смерти грехи его окружат его. Об этом мы читаем в Псалтыре. «Множество беззаконий моих окружили меня». Имеется в виду бесы. У каждого греха есть бес-покровитель. И в момент смерти все эти бесы, они окружают человеческую душу. Но нам на помощь приходят два ангела. Один – это ангел-хранитель, это небесное существо, которое нам дано при крещении. А другой ангел – это святой, имя которого мы носим. Он по происхождению может быть человеком, но он наш тоже небесный покровитель. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Доброе здравие вам.
Спаси Христос.
На даче вот подкармливаю я бродячих кошек. У них 6 котят. Пристроить не удалось. Соседи злобствуют, что грозятся перебить их всех. Вот и не кормить я их не могу, потому что мне их жалко, потому что они голодные бегают. И я знаю, что это не такое уж сильно доброе дело, но не знаю, как по-христиански, по-божьему правильно все это рассчитывать.
Экзюпери говорил: мы в ответственности за тех, кого мы приручили. Вот если бы вы их не приручали бы, не подкармливали, они бы ушли и нашли бы место, где они смогут выжить. Потому что животные, они более приспособлены к миру природы, чем люди. Там человек, окажись на улице, он может и не выжить. А когда мы начинаем их подкармливать, мы как бы их приручаем и уже несем ответственность. Они как бы подсаживаются на это иждивение, когда мы как бы вот решаем их проблемы. И им трудно будет существовать, если в какой-то момент, например, вы не сможете делать то, что вы делаете. Поэтому надо лишний раз, конечно, подумать, там, стоит это делать или нет, именно с христианской точки зрения. Вы же не можете их на постоянно там брать с собой и в каждом случае там заботиться о них. Наверняка это могут быть проблемы не только с соседями, но и с членами вашей семьи. Поэтому в такой ситуации нужно какую-то разумность проявлять, сдержанность эмоциональную. Но само желание там помочь даже животному, ничего плохого в этом нету. Если Бог промышляет не только о людях, но и о птицах небесных, о зверях полевых, и Он даже лилии одевает так, как и Соломон во всей славе своей не одевался, как сказано в Нагорной проповеди. А человек создан по образу Божию, поэтому это, наверное, вложено в каждого из нас. Вот заботиться не только о себе, но и о окружающем мире, не только о мире людей, но и о мире животных. Особенно маленьких животных мы любим, потому что они наиболее беззащитны, напоминают нам наших детей. Но привязанность к животным не должна перекрывать важность того служения, которое мы можем совершать по отношению друг к другу. Потому что иногда привязанность к животным, там, к кошкам, к собакам, она приобретает форму страсти. Как я однажды беседовал с одной молодой женщиной, я спросил, почему у вас с мужем нету ребенка. Она сказала: у нас собачка есть, зачем нам ребенок? Вот такой перенос как бы материнского чувства, естественного, отцовского, с возможного ребенка на вот эту реальную собачку, ради которой они отказываются от исполнения заповедей Божьей: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вот в этом случае, конечно, речь идет о страсти. Потом я считаю, что те люди, которые дома, например, держат собак, это такой акт, в некотором смысле, живодерства. Я понимаю, собаку держать на даче. Вот я сам вырос в своем доме на берегу реки Клязьма, город Орехово-Зуево. У меня во дворе бегало три собаки. Три собаки. Собака – это очень такое подвижное существо. Ей надо бегать, прыгать, скакать. А когда ее держат там в какой-нибудь квартирке, на каком-нибудь там этаже, это жестокое обращение с животным, на мой взгляд. Посмотрите, как она все время рвется на улицу, потому что ей нужно двигаться. Человек без движения разрушается, что говорить о собаке. А у меня во дворе бегали собаки, и я вбегал, тоже бегал по утрам, они со мной бегали. Это было естественно. А вот то, как их помещают в эти тесные квартиры, там, и они там путаются у людей под ногами, это надо еще лишний раз подумать, а стоит ли так поступать. Тем более, что в православной традиции как бы в жилье собаку не пускают, в восточно-христианской традиции. Но отцы говорят так: если не завел собаку, лучше не заводи. А если завел, то не прогоняй. Действительно, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. Это будет жестокость. Собака уже не сможет выжить. Если мы ее приручили вот к такому образу жизни, по крайней мере, будет очень тяжело выжить в других каких-то условиях. Поэтому это вопрос такой своеобразный. Надо лишний раз подумать, посоветоваться с другими членами семьи, прежде чем принимать такое решение. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Олег, а вот можно ли считать 20 век вот тем временем, когда Россия уже процвела, как нам пророчествовал Иоанн Кронштадтский, святой Серафим Саровский, что тем более был такой, столько новомучеников. А еще как Виктор Саукин всегда говорит, что и в 20 веке у нас было все так прекрасно, все так хорошо, медицина, образование, промышленность. Может быть, мы уже этот век-то прожили, расцвета, который пророчествовал, или ждать нам другого времени?
Ну, во-первых, надо понять, что пророчества, скажем так, внебиблейские, они не являются чем-то небезусловным. Это совершенно очевидно. Потому что только Библия является вернейшим пророческим словом. А все такие частные пророчества, церковь к ним относится очень настороженно. В том смысле, что после окончательного написания книг Ветхого и Нового Завета мы не ждем от Бога нового откровения. Вот этим христиане отличаются от других верующих. Там те же мормоны, например, верят, что вот еще книгу Мормона надо вклеивать в Библию. Мы как раз этого ни в коем случае не допускаем. И это связано с тем, что в конце Библии, 22 глава книги Откровения, 19 стих, здесь сказано: «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». А выше, 18 стих, здесь сказано: «Если кто приложит что к ним», то есть к этим книгам, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». То есть написанием Апокалипсиса эта книга закрытая. Все, мы не ждем никаких новых пророчеств от Бога, потому что Господь дал нам вернейшее пророческое слово. Это книги Библии, Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, в них полнота откровения. А тот, кто признает какие-то еще там дополнительные пророчества частного характера, на самом деле он подвергается опасности, он бросает вызов библейским откровениям, а это не совсем правильно. Хотя Бог давал в разные времена своим угодникам как бы проницать будущее, время в силу той святости, которую они имели от Господа, но все это уже не безусловно. Вот абсолютный авторитет – это, конечно, Священное Писание. Потом идет Священное Предание, но в Священном Предании мы выделяем апостольское предание и святоотеческое предание. Святоотеческое предание – это учение отцов церкви. Как я вам часто объясняю, отцы церкви – это только до VIII века. Последний отец Восточной церкви – это Иоанн Дамаскин. Последний отец Западной церкви – это Беда Достопочтенный. Все последующие авторы – это никакие не отцы церкви. Потому что именно в VIII веке на Вселенском соборе было принято решение, никто не имеет права ничего толковать, не ссылаясь на отцов церкви. И круг замкнулся таким образом. Все последующие авторы перестали быть самостоятельными. А кто-то вдруг сохранял свою самостоятельность и начинал что-то комментировать от себя, он подпадал под анафему Вселенских соборов, которые установили, что нельзя, минуя отцов церкви, предлагать какие-то объяснения. И в этом смысле... И библейская эра, она была закрыта с написанием апокалипсиса. И святоотеческая эра, на востоке это Иоанн Дамаскин, на западе это Беда Достопочтенный. Все последующие авторы, если они ортодоксы, они занимались компиляциями из писания, из отцов. А если они проявляли какую-то самостоятельность, там, пророческое творчество там, или что-то еще, это, конечно, неправильно. Поэтому всегда осторожно относитесь к каким-то там заявлениям, потому что иногда бывает так, ко мне вот один человек приехал и сказал, у нас в области там новый столб церкви, новый отец церкви, там какой-то батюшка Василий. Я ему стал объяснять, кто такие отцы церкви, он немножко, конечно, может быть, отрезвел и даже чуть-чуть разочаровался. То есть это было давно... И не у нас, скажем так. Но мы все время хотим сделать перенос как бы на нашу реальность. Но это неправильно. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня Наталья зовут. Я работаю администратором. Я работаю администратором, и у меня вот такая вот непростая ситуация. Очень тяжелый у нас начальник постоянно. Ну, в общем, очень так агрессивно так себя ведет и унижает сотрудников, заставляет, в общем-то, там компромат собирать на других сотрудников. И, конечно, всем настолько тяжело работать. Вот я молюсь за нее, ходила к батюшке к своему, я исповедуюсь, причащаюсь, он говорит, нужно молиться. Но вот настолько тяжело, что ну, вот возникает желание просто вот уволиться с этой работы и уйти. То есть вот ну, такие вот люди какие-то вот, такие тяжелые, вот, ну, я не, даже не знаю, вот как вот быть... И таких людей все больше и больше как бы становится, для которых как бы вообще вот, ну, ничего святого нет. Вот. Только деньги, деньги главное и все. И вот просто хочу вас спросить, вот как молиться? Вот, ну, может, что-то нужно предпринять какие-то действия в отношении себя, как-то вот исправить? Даже не знаю. Помогите, пожалуйста.
Я объединю ваш вопрос с вопросом раба Божия Андрея, который спрашивает, как поднять самооценку школьнику, которого... обижают учителя. Действительно, человека могут обижать, скажем так, от школы и до того рабочего места, где он трудится. Это некая такая реальность, в которой мы живем. Что действительно мы можем противопоставить вот агрессии некоторых людей, которые особенно, если она выплескивается на людей, там, в месте учебы, там, или место, где человек трудится, это всегда очень болезненно нами всеми переживается. Во-первых, надо попытаться понять, что является раздражителем для этих людей, которые бросаются на нас или бросаются на наших детей, на наших родных и близких. Возможно, что никакой причины вот с нашей стороны нету. И люди срываются на других людях, потому что они сами пребывают в неком таком болезненном состоянии. Или сами обижены кем-то, и они не знают, как выйти из этой ситуации. Они начинают нападать на тех, до кого им проще дотянуться. До кого им проще дотянуться. То есть один человек срывает злобу на другом человеке, потому что кто-то обидел его самого. Иногда бывает так. Но, как правило, есть такая ситуация, надо просто переждать, когда этот агрессор успокоится, придет в себя, тогда все нормализуется. Но если это системное оскорбление человека там, по месту учебы или по месту работы, то действительно можно задуматься, а стоит ли ребенку ходить в такую школу, где учителя его угнетают. Сейчас существует система домашнего воспитания детей, когда детей обучают родители. Родители как бы совершают эвакуацию детей из этой школы. Или, например, вы где-то работаете, и работа перестала для вас быть источником радости, потому что все время сталкиваетесь с непониманием, с неприятием того, что предлагаете на работе. Может быть, есть смысл поменять и работу. Конечно, в наши времена есть опасность, что поменяете работу, а там будет еще хуже. Или там ребенка переведут из одной школы в другую, а что там будет? Это как русская рулетка, то есть как выпадет. И в этом смысле, конечно же, вот в случае с детьми, домашнее образование, очень интересная система. Ознакомьтесь на просторах интернета, вы выясните, что многие православные давно уже эвакуировали своих детей из этих депрессивных школ, и дети учатся достаточно успешно, они поступают в институты, в университеты, они экзаменуются только в официальных школах, но, как правило, у них хорошие показатели. И благодаря тому, что их учителя родители, родители больше проводят время с детьми. А вот тут еще один такой плюс интересный. А ведь, к сожалению, родители зачастую вообще не беседуют с детьми. Они их выращивают, как выращивают там картошку, капусту, какую-нибудь дыню. А надо именно образовывать ребенка. Что такое образование? Это от слова «образ». В грехопадении образ Божий, по которому был создан человек, он был омрачен. И важно его восстановить в человеке. Вот какое назначение изначальное самого процесса образования. Поэтому если воспитание и образование в семье... Кстати, все великие русские люди получали домашнее образование, воспитание. Граф Толстой учился дома, Алексей Степанович Хомяков учился дома и многие-многие другие. Общественные школы – это то, что создавалось для людей, которые не имели возможности там, от родителей получать необходимые знания, какие-нибудь сироты там, или кто-то еще. А зачастую именно родители преподавали детям то, что они могли преподавать. Поэтому подумайте, стоит ли вам оставлять ребенка в такой депрессивной ситуации или самим оставаться на такой работе, которая давно не приносит вам ни радости, ни вдохновения. А труд должен радовать человека, и человек должен идти на работу с неким таким радостным чувством. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да.
Батюшка, меня слушаете?
Да, вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, раба Божия Татьяна, я живу в Санкт-Петербурге, точнее в окрестностях. Батюшка, такой вопрос, сугубо личный.
Так.
У меня дочка имеющая двух детей, взрослая, уже 36 лет. И вот я не так давно совершенно точно узнала, что она попала в секту. Секта эгоцентрического толка, не могу сказать точно какая. Но вот недавно я была в Москве и была у одного священника в Даниловом монастыре. И он рекомендовал мне настоятельно обратиться именно к вам, чтобы побеседовать и получить какие-то наставления, как с ней общаться, как вести себя. Но тогда мне не удалось к вам доехать. Может быть, в декабре я как-то буду. А сейчас вот даже мне услышать по радио ваш ответ проблематично, потому что прием идет, ну, у меня очень сильно шумит приемник. Трудно расслышать, если вы мне вот что-то скажете. Возможен ли какой-то другой путь контакта? Может быть, в декабре я к вам приеду,
да,
но до декабря еще надо дожить.
Да, вы можете приехать, если будем живы, Господь позволит, то обычно в воскресенье я как раз исповедую людей и принимаю тех людей, которые приходят по подобным вопросам, как ваш вопрос. Это в 9 часов утра. Я уже нахожусь в исповедальне, принимаю исповеди людей. И приходят люди с подобными вопросами, и я всегда стараюсь находить время, тем более вы приедете издалека, конечно, мы с вами сможем обсудить какие-то вопросы, но это, опять же, если будем живы, Господь позволит. И здесь вот еще один вопрос. Единственное, что может нас объединить, православие, и здесь вопросительный знак. Нет, не только православие объединяет людей. Православие объединяет единоверцев. А людей, даже разных других вер, наций, может объединить общая беда. Общая беда. Вот Господь иногда и посылает нам какую-то общую беду, чтобы мы поняли, что мы не можем жить друг без друга. Что мы нуждаемся в поддержке один другого. Например, вот Великая Отечественная война, это была такая общая беда, одна на всех. Одна на всех. И для того, чтобы одержать победу, всем приходилось предпринимать колоссальные усилия и верующим, и неверующим, и православным монархистам, и коммунистам, атеистам, и мусульманам, и иудеям. Все трудились на войну, и не только те, которые воевали с оружием в руках, но и те, которые в тылу, старики, дети стояли у станков, работали. Общая беда, она объединяет людей, но, конечно, радостно, когда нас объединяет что-то такое менее трагичная. И, может быть, потому что мы не можем научиться радоваться вместе, Господь посылает нам трудности, которые могут сплотить нас именно в беде. И здесь как бы уже мы начинаем понимать, что мы намного ближе друг к другу, чем нам это сейчас кажется. Православный человек, он не должен замыкаться только на своих, хотя он должен иметь правильную иерархию ценностей, что там на первом месте, что на втором, что на третьем. Сказано, действительно, делайте добро всем, с уточнением, наипаче своим по вере. То есть, прежде всего, своим по вере, а потом и всем остальным. А когда общая беда, уже не спрашиваешь человека, свой он по вере или он не свой по вере, надо идти и помогать. Я помню, когда по благословению священноначалия покойного патриарха Алексея II, я 5 раз ездил в Чеченскую республику, возил туда гуманитарную помощь во время Второй Чеченской войны, это 98-й, 99-й, 2000-й, то патриарх говорил, что надо помогать всем. Нельзя было помогать только христианам, хотя мы с этого начинали. Мы въезжали через блокпост Кавказ в станицу Асиновскую, там был православный храм на территории Чеченской республики. Мы им, конечно, помогали, но потом мы помогали всем, кого мы встречали на дороге в Грозный. А когда приезжали в Грозный, мы на площади Минутка раздавали там детские вещи, какие-то продукты питания, то самое необходимое. потому что беда действительно реально может сплотить людей и сделать их единомысленными, и мы начинаем понимать, что на самом деле мы ближе друг к другу, чем нежели нам это казалось, когда было все благополучно. И у нас следующий звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Москва, Надежда. Извините, пожалуйста, добрый я бы хотела вечер. Поддержать ту сестру, которая страдает той же страстью, как и я, любовь к животным. У меня дома 12 котов, и это, конечно, не тот путь, которому я советую ей идти. А я бы хотела ей сказать, если она может их поймать, этих кошек и котят, может быть, их лучше поймать всех в коробку и отвезти в приют в кошачий. Вот,
вот расскажите поподробнее, что за приют?
Ну, я не знаю, в интернете много кошачьих приютов. Просто я как бы особо этим не интересуюсь, но я их всех собираю у себя. Но это не тот путь, по которому я советую идти. Просто я знаю, что это такое, что вот такая страсть к животным, она действительно, ну, как-то такая тяжеловатая уже становится.
Особенно вот. Для соседей, наверное.
Нет, нет, как раз соседей, они меньше всего. Их просто... раздражает чья-то доброта, как мне кажется. Извините, не хочу занимать ваше драгоценное время.
Нет, это очень интересно. Спасибо вам за звонок. Ну вот, видите, нашли решение. Если вам трудно там домой перевезти их, вы можете обратиться в кошачий приют, как вот советует эта женщина. В интернете наберите там кошачий приют, наверняка там найдете телефон. И вот этих котяток, которые вы хотите пристроить, но у вас какие-то уже сложности с соседями, может быть, действительно они попадут в чьи-то добрые руки и будут кому-то приносить радость. Кстати, котята, кошки – это не собаки. Вот дома можно иметь кошку, можно иметь котят. В самой христианской традиции кошка может находиться даже в храме, потому что она выполняет важную функцию, она ловит мышей, там, крыс. И она вообще очень чистоплотная. Кошка, она следит за собою. И к ней немножко другое отношение. Если там собака вскочит в храм, то надо храм там переосвещать. Не полностью, конечно, но то место, по которому она пробежала, там надо водой что-то покропить. А если кошка ходит, ничего страшного нету. Она имеет право находиться даже в храме. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Это Татьяна из Москвы.
Добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот 90-е годы, когда я начинала только воцерковляться, такая каша в голове была. То есть мы вот и к экстрасенсам ходили, и к гадалкам, и, знаете, везде свечи, иконы, и в церковь. То есть все, пока все это в порядок в голове стало, то же время прошло, грехи были совершены. Вот скажите, вот надо ли совершать, это является ли отступлением от православия, вот эти все действия, и надо ли чин преснения к православию вот совершать, как вы другим вот советовали людям, которые к вам обращались, как вот здесь быть?
Я понял вопрос. Если человек из темной комнаты зайдет в ярко освещенную, то его, конечно, глаза должны привыкнуть к свету. И у некоторых вот этот процесс адаптации во свет Христовой веры, он растягивается на некоторое время. А на самом деле, если вы ходили к гадалке, вам не надо проходить чин присоединения. Почему? Потому что в Требнике, в той части, где раздел исповеди, там задаются такие вопросы. Там не ходил ли там гадалки там, и так далее. То есть это компетенция исповеди. Исповеди. Но в Требнике на исповеди не спрашивают там, а ты не перекрестился ли в другую веру? Потому что это уже не компетенция исповеди. Если человек перекрестился в другую веру, он не может в этом каяться, он должен действительно пройти чин присоединения. А по поводу вот некоторых суеверий мы видим вопрошание в чине исповеди. Это значит, мы можем ограничиться в этой ситуации исповедью, и проходить чин присоединения нам совершенно не надо. Просто надо понятие, что неофит, человек, который из мрака вошел во свет Христов, для него действительно может потребоваться какое-то время, чтобы он адаптировался во свет новой жизни в Боге и с Богом. И для кого-то этот процесс там растягивается на некоторое неопределенное время. И вот те верующие, которые годами ходят в храм, они должны все-таки с терпением относиться к тем людям, которые в состоянии неофитизма пребывают, в состоянии первой любви, как мы уже говорили. У этого состояния есть свои преимущества, конечно, но есть свои недостатки. И первый недостаток – это неопытность, когда человек действительно может пребывать в каком-то синкретизме, и у него такая каша в голове, там, и свечки ставит, и к бабке бегает, и еще что-то делает. Такое оно бывает, и мы с терпением всегда должны относиться к таким людям, как капризы маленьких младенцев мы переносим не только с терпением, но и с любовью, потому что это неизбежная как бы болезнь роста. И еще вот здесь два вопроса. Вот раба Божия Нина, это письменный вопрос. Дары, посылаемые нам Богом, есть чудо? Все, что проистекает от Бога, есть чудо. Сама наша жизнь есть чудо из чудес. Рождение человека, зачатие человека. Все это некие такие чудеса, которые окружают нас. А почему мы молимся Христу? Ну, во-первых, апостол Павел говорит, что он похваляется крестом Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. То есть для него крест Христов – источник радости. Поэтому речь идет не просто о кресте, как о неком предмете. К предмету нельзя обращаться в молитве. Это имеется в виду крест Христа. Это его страдание, это его скорбь. И это его победа, потому что крест – это тот жертвенник, на котором была принесена самая великая жертва Богу. Поэтому молитвы, которые внешне как бы обращены ко кресту, на самом деле они обращены к распятому на кресте. Никто же не молится там на крест, на котором там был распят какой-нибудь там последователь Спартака там или кого-то еще там. Известно, что Лженерона распяли. Там были разные исторические личности, которых распинали. Мы даже кресты мучеников так не почитаем, их очень многих распинали. А вот крест Христа – это его муки, это его жертвенник. Давайте вспомним, в Ветхом Завете сказано, что если человек спасался от смерти, он подбегал к жертвеннику и хватался за рог жертвенника. Его не имели права взять на казнь от жертвенника, потому что это как бы для него шанс, что с милостью оценят его поведение, может быть, примут его раскаяние за те грехи, которые он совершал. Итак, друзья, наша передача подходит к концу. Мы помолимся прежде всего о здравии рабы Божией Ольги из Чикаго, о упокоении ее мужа Иосифа, она всегда просит о нем молиться, о здравии Владимира, Сергия, Галины, Анатолия, Алевтины, Ирины, болящего Евгения, болящей Людмилы, Раисы, Валентины, Фатини, Надежды, Людмилы, Петра, Марии, тяжко болящего Бориса, тяжко болящей Нины, Юлиании беременной, Ирины, Евгения, Александра, отроковицы Ксения, младенец Софии, Екатерины, Арсения и Тамары. И об упокоении Иосифа, протоиерея Геннадия, Александра, Анны, Надежды, Лидии, Александра, Валентины, Пелагии, Пелагии, Вячеслава, Александра, Якова, Тамары, Ираиды, Александры, Серафимы. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.